следует. Литературные чтения на Радио России. Новеллу-сказку Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Золотой горшок» читает Александр Леньков. Передача первая.
В день Вознесения, часов около трех пополудни, через черные ворота в Дрездене стремительно шел молодой человек. И как раз попал в корзину с яблоками и пирожками, которыми торговала старая безобразная женщина. И попал столь удачно, что часть содержимого корзины была раздавлена, а все то, что благополучно избегло этой участи, разлетелось во все стороны. И уличные мальчишки радостно бросились на добычу, которую доставил им ловкий юноша. На крики старухи все товарки оставили свои столы, за которыми торговали пирожками и водкой, окружили молодого человека и стали ругать его столь грубо и неистово, что он, онемев от досады и стыда, мог только вынуть свой маленький и не особенно полный кошелек, который старуха жадно схватила и быстро спрятала. Тогда расступился тесный кружок торговок, но когда молодой человек из него выскочил, старуха закричала ему вслед: «Убегай, чертов сын, чтоб тебя разнесло! Попадешь под стекло! Под стекло!» В резком пронзительном голосе этой бабы было что-то страшное, так что гуляющие с удивлением останавливались, и раздававшийся был сначала смех разом замолк. Студент Ансельм, молодой человек был именно он, хотя и вовсе не понял странных слов старухи, но почувствовал невольное содрогание, еще более ускорил свои шаги, чтобы избегнуть направленных на него взоров любопытной толпы. Теперь, пробиваясь сквозь поток нарядных горожан, он слышал повсюду говор: «Ах, бедный молодой человек! Ах, она, проклятая баба!» Странным образом таинственные слова старухи дали смешному приключению некоторый трагический оборот, так что все смотрели с участием на человека, которого прежде совсем не замечали. Особы женского пола, ввиду высокого роста юноши, его благообразного лица, выразительность которого усиливалась затаенным гневом, охотно извиняли его неловкость, а равно и его костюм, весьма далекий от всякой моды. Вскоре дошел он до берега Эльбы и остановился у входа в Линковый купальни. Празднично одетые люди непрерывно входили туда. Духовая музыка неслась изнутри, и все громче и громче становился шум веселых гостей. Бедный студент Ансельм чуть не заплакал, потому что и он хотел в день Вознесения, который был для него всегда особенным праздником, и он хотел принять участие в блаженствах линковского рая. Да, он хотел даже довести дело до полпорции кофе с ромом и до бутылки двойного пива, и чтобы попировать настоящим манером, взял денег больше, чем следовало. И вот роковое столкновение с корзиной яблок лишило его всего, что при нем было. О кофе, о двойном пиве, о музыке, о созерцании нарядных девушек, словом, обо всех грезившихся ему наслаждениях нечего было и думать. Он медленно прошел мимо и вступил на совершенно уединенную дорогу вдоль Эльбы. Он отыскал приятное местечко на траве под бузиною, выросшей из разрушенной стены, и, сев там, набил себе трубку пользительным табаком, подаренным ему его другом, конректором Паульманом. Около него плескались и шумели золотистые волны прекрасной Эльбы, но, мрачно взирая перед собой, студент Ансельм пускал в воздух дымные облака. Его досада, наконец, выразилась громко в следующих словах: «А ведь это верно, что я родился на свет для всевозможных испытаний и бедствий. Я уже не говорю о том, что я ни разу не угадал верно в чет и нечет, что мои бутерброды всегда падают на землю намасленной стороной. Обо всех этих злополучиях я не стану и говорить. Но не ужасная ли это судьба, что я, сделавшись, наконец, студентом, назло всем чертям, должен все-таки быть и оставаться чучелом Гороховым? Случалось ли мне надеть новый сюртук без того, чтобы сейчас же не сделать на нем скверного жирного пятна? Или не разорвать его о какой-нибудь проклятый, не к месту вбитый гвоздь? Кланялся ли я хоть раз какой-нибудь даме или какому-нибудь господину, советнику, без того, чтобы моя шляпа не летела черт знает куда? Или я сам не спотыкался на гладком полу и постыдно не шлепался? Приходил ли я хоть раз вовремя в университет или в какое-нибудь другое место? Напрасно выхожу я на полчаса раньше. Только что стану я около дверей, соберусь взяться за звонок, как какой-нибудь дьявол выльет мне на голову умывальный таз, или я толкну изо всей силы какого-нибудь выходящего господина, и вследствие этого не только опоздаю, но и ввяжусь в толпу неприятностей. Боже мой! Боже мой! Тут монолог студента Ансельма был прерван странным шелестом и шуршанием, которые поднялись совсем около него в траве, но вскоре переползли на ветви и листья бузины, раскинувшиеся над его головою. То казалось, что это вечерний ветер шевелит листами, то, что это порхают туда и сюда птички в ветвях, задевая их своими крылышками. Вдруг раздался какой-то шепот и лепет, и цветы как будто зазвенели, точно хрустальные колокольчики. Ансельм слушал и слушал. И вот он сам не знал, как этот шелест и шепот и звон превратились в тихие, едва слышные слова. «Здесь и там, меж ветвей, по цветам, мы вьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся, сестрица». Сестрица, качайся в сиянии, скорее, скорее и вверх, и вниз. Солнце вечернее стреляет лучами, шуршит ветерок, шевелит листами, спадает роса. Цветочки поют, шевелим язычками, поем мы с цветами, с ветвями. Звездочки скоро заблещут, пора нам спускаться сюда и туда. Мы вьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся. Сестрицы, скорей! И дальше текла дурманящая речь. Студент Ансельм думал, конечно, это не что иное, как вечерний ветер, но только он сегодня что-то изъясняется в очень понятных выражениях. Но в это мгновение раздался над его головой как будто трезвон ясных хрустальных колокольчиков. Он посмотрел наверх и увидел трех блестящих зеленым золотом змеек, которые обвились вокруг ветвей и вытянули свои головки к заходящему солнцу. И снова послышались шепот и лепет, и те же слова, и змейки скользили кверху и книзу, сквозь листья и ветви, и когда они так быстро двигались, казалось, что куст сыплет тысячи изумрудных искр через свои темные листья. Это заходящий солнце так играет в кусте, подумал студент Ансельм. Но вот снова зазвенели колокольчики, и Ансельм увидел, что одна змейка протянула свою головку прямо к нему. Как будто электрический удар прошел по всем его членам. Он затрепетал в глубине души. Два чудных темно-голубых глаза смотрели на него с невыразимым влечением. И неведомое доселе чувство высочайшего блаженства и глубочайшей скорби как бы силилось разорвать его грудь. И когда он, полный горячего желания, все смотрел в эти чудные глаза, сильнее зазвучали в грациозных аккордах хрустальные колокольчики, а искрящиеся изумруды —
посыпались на него и обвили его сверкающими золотыми нитями, порхая и играя вокруг него тысячами огоньков. Кругом благоухали цветы, и их аромат был точно чудное пение тысячи флейт. И золотые вечерние облака, проходя, уносили с собою отголоски этого пения в далекие страны. Но когда последний луч солнца быстро исчез за горами, и сумерки набросили на землю свой покров, издалека раздался грубый густой голос.
«Эй! Эй! Что там за толки? Что там за шепот? Довольно погрелись, довольно напелись, сквозь кусты, траву, по траве, по воде, вниз, домой, домой!»
И голос исчез, как будто в отголосках далекого грома. Но хрустальные колокольчики оборвались резким диссонансом. Все замолкло, и Ансельм видел, как три змейки, сверкая и отсвечивая, проскользнули по траве к потоку, шурша и шелестя, бросились они в Эльбу, и над волнами, где они исчезли, с треском поднялся зеленый огонек. Сделал дугу по направлению к городу и разлетелся.
«А господин-то, должно быть, не в своем уме», — сказала почтенная горожанка, которая, возвращаясь вместе со своим семейством с гуляния, остановилась и, скрестив руки на животе, стала созерцать безумные проделки студента Ансельма. Он обнял ствол бузинного дерева и, уткнув лицо в его ветви, кричал, не переставая: «Вот только раз еще сверкните и просияйте вы, милые золотые змейки! Только раз еще дайте услышать ваш хрустальный голосок! Один только раз еще взгляните на меня, вы, прелестные синие глазки! Один только раз еще, а то я погибну от скорби и горячего желания!»
И при этом он глубоко вздыхал, жалостно охал и тряс бузинное дерево. «А господин-то, должно быть, не в своем уме», — сказала горожанка. И Ансельм почувствовал себя так, как будто его разбудили от глубокого сна или внезапно облили ледяной водой. В смущении смотрел он на горожанку, наконец схватил упавшую на землю шляпу и бросился бежать. Хотел уже завернуть в аллею тополей у Козельского сада, как услышал сзади себя голос.
«Господин Ансельм! Господин Ансельм! Скажите, ради бога, куда это вы бежите с такой поспешностью?»
Студент остановился как вкопанный в убеждении, что над ним непременно разразится какое-нибудь новое несчастье.
Снова послышался голос. «Господин Ансельм, идите же назад, мы ждем вас у реки!»
Тут только студент понял, что это звал его друг, конректор Паульман. Он пошел назад к Эльбе и увидел конректора с обеими его дочерьми и с регистратором Гейрбрантом. Они собирались сесть в лодку. Конректор Паульман пригласил студента проехаться с ними по Эльбе, а затем провести вечер у него в доме. Студент Ансельм охотно принял приглашение, думая этим избегнуть злой судьбы, которая в этот день над ним тяготела. Когда они плыли по реке, случилось, что на том берегу у Антонского сада пускали фейерверк. Шурша и шипя взлетали вверх ракеты, и светящиеся звезды разбивались в воздухе и брызгали тысячу потрескивающих лучей и огней. Студент Ансельм сидел углубленный в себя около гребца, но когда он увидел в воде отражение летавших в воздухе искр и огней, ему почудилось, что это золотые змейки пробегают по реке. И когда гребец ударял веслом по воде, ему слышался тайный шепот: «Ансельм,
Ансельм, разве ты не видишь, как мы все плывем перед тобой? Сестрица смотрит на тебя, верь, верь, верь в нас. И ему казалось, что он видит в отражении три зелено-огненные полоски. Но когда он затем с тоской всматривался в воду, не выглянут ли оттуда прелестные глазки, он убеждался, что это сияние происходит от освещенных окон ближних домов. По обыкновению, после скромного ужина занялись музыкой. Студент Ансельм должен был сесть за фортепиано, и Вероника, старшая дочь Паульмана, хорошенькая и цветущая девушка 16 лет, спела своим чистым звонким голосом. Было уже довольно поздно, когда регистратор Гейрбранд взялся за шляпу и палку, но тут конректор Паульман подошел к нему с таинственным видом и сказал: «Ну-с, не хотите ли вы теперь сами, почтенный регистратор, рассказать господину Ансельму, ну, о чем мы с вами прежде говорили?» «С величайшим удовольствием», — отвечал регистратор, и когда все сели в кружок, он начал следующую речь. «Здесь, у нас в городе, есть один замечательный старый чудак. Говорят, он занимается всякими тайными науками, но так как, собственно говоря, таковых совсем не существует, то я и считаю его просто за ученого архивариуса, а вместе тем, пожалуй, и экспериментирующего химика. Я говорю о нашем тайном архивариусе Линдгорсте. Он живет, как вы знаете, уединенно в своем отдаленном старом доме и в свободное от службы время проводит в своей библиотеке или в химической лаборатории, куда он, впрочем, никого не впускает. Кроме множества редких книг, он владеет изрядным числом рукописей арабских, коптских, а также и таких, которые написаны какими-то странными знаками, не принадлежащими ни одному из известных языков. Он желает, чтобы эти рукописи были списаны искусным образом. Я подумал о вас, любезный господин Ансельм. Так как я знаю, что вы хорошо пишете, а также очень мило и чисто рисуете пером, поэтому, если вы хотите в эти тяжелые времена и до вашего будущего назначения зарабатывать по таллеру в день, потрудитесь завтра ровно в 12 часов явиться господину архивариусу».
Студент Ансельм был искренне рад предложению регистратора Гейрбранта, потому что он не только хорошо писал и рисовал пером, его настоящая страсть была копировать трудные каллиграфические работы. Поэтому он поблагодарил своих покровителей и обещал не опоздать завтра к назначенному часу. Несмотря на длинную дорогу, Ансельм был у дверей дома архивариуса Лингорста еще до 12 часов. Он стоял и рассматривал большой красивый дверной молоток, прикрепленный к бронзовой фигуре. Но только что он хотел взяться за этот молоток при последнем звучном ударе башенных часов на крестовой церкви, как вдруг бронзовое лицо искривилось и осклабилось в возвратительную улыбку и страшно засверкало лучами металлических глаз. «А! Это была яблочная торговка от черных ворот. Острые зубы засучали в растянутой пасти, и оттуда затрещало и заскрипело. Дурак! Дурак! Удерешь! Удерешь! Дурак!» Студент Ансельм в ужасе отшатнулся и хотел опереться на косяк двери, но рука его схватила и дернула шнурок звонка. И вот сильнее и сильнее зазвенело, и по всему пустому дому раздались насмешливые отголоски: «Быть тебе уж в стекле, в хрустале, быть в стекле!» Шнур звонка спустился вниз
и оказался исполинской змеёю, которая обвела и сдавила его, крепче и крепче затягивая свои узлы. Змея подняла голову и положила свой длинный острый язык из раскаленного железа на грудь Ансельма. Режущая боль разом оборвала пульс его жизни, и он потерял сознание.
Вы слушали первую передачу по новелле сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Золотой горшок». Читал Александр Леньков. Продолжение завтра в это же время. Продолжение следует. Литературные чтения на Радио России. Новеллу-сказку Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Золотой горшок» читает Александр Леньков. Передача вторая.
Каждый вечер, когда солнце рассыпало по верхушкам деревьев свои золотые искры, студент Ансельм приходил на берег Эльбы, садился под бузину и взывал из глубины души самым жалостным голосом к ветвям и листьям и звал дорогую возлюбленную, золотисто-зеленую змейку. Однажды, когда он по обыкновению предавался этому занятию, вдруг перед ним явился длинный худой человек, завернутый в широкий светло-серый плащ, и, сверкая огненными глазами, закричал: «Гей! Гей! Что это там такое хныкает и визжит? О, да это же тот самый господин Ансельм, что хочет списывать мои манускрипты!» Студент Ансельм немало испугался этого могучего голоса, потому что именно его он слышал на этом месте в день Вознесения. От изумления и испуга он не мог произнести ни слова. «Но что же с вами такое, господин Ансельм?» — продолжал архивариус Лингорст. Человек в светло-сером плаще был никто иной. «Чего же вы хотите от бузинного дерева, и почему вы не приходите ко мне, чтобы начать вашу работу?» И действительно, студент Ансельм не мог заставить себя снова посетить архивариуса. Но в это мгновение, когда его прекрасные грезы были нарушены, им овладело какое-то отчаяние. И он, собравшись с духом, рассказал все удивительные события, начиная с той несчастной минуты, когда он толкнул яблочную корзину и до исчезновения в воде трех золотых змеек. И как его потом все считали пьяным или сумасшедшим. «Все это, — заключил студент Ансельм, — я действительно видел, и глубоко в моей груди еще раздаются ясные отзвуки милых голосов, которые говорили со мною. Это отнюдь не был сон, и пока я не умру от любви и желания, я буду верить в золотисто-зеленых змеек, хотя я по вашей усмешке, почтенный господин архивариус, ясно вижу, что вы этих змеек считаете только произведением моего чересчур разгоряченного воображения». «Нисколько», — возразил архивариус с величайшим спокойствием и хладнокровием. «Золотисто-зеленые змейки, которых вы, господин Ансельм, видели в кусте бузины, были мои три дочери. И теперь совершенно ясно, что вы порядком-таки влюбились в синие глаза младшей Серпентины. Впрочем, если вы решитесь у меня работать, вам достаточно часто можно будет видеть моих дочерей, или, лучше сказать, я буду доставлять вам это удовольствие, если вы будете хорошо исполнять свою работу, то есть списывать с величайшей точностью каждый знак». Дверь отворилась, и колокольчики приветливо зазвенели по всему дому. «Динь-динь, входи, динь-дон, к нам в дом, живо-живо, динь-динь!» Студент Ансельм бодро взошел по прекрасной широкой лестнице, наслаждаясь запахом редкостных курений, наполнявших весь дом. В нерешительности остановился он на площадке, не зная, в которой из многих красивых дверей ему нужно постучаться. Тут вышел архивариус Линдгорст в широком шлафроке и воскликнул: «Ну, я очень рад, господин Ансельм, что вы, наконец, сдержали слово. Следуйте за мною, я должен сейчас же провести вас в лабораторию». С этими словами он быстро прошел по длинной площадке и отворил маленькую боковую дверь, которая вела в коридор. Ансельм бодро шел за архивариусом. Из коридора они попали в великолепную оранжерею, где с обеих сторон до самой крыши поднимались невиданные чудесные цветы и большие деревья с листьями и цветками удивительной формы. Магический, ослепительный свет распространялся повсюду, причем нельзя было заметить, откуда он шел, так как не видно было ни одного окна. В глубоком сумраке густых кипарисов белели мраморные бассейны, из которых поднимались удивительные фигуры. Странные голоса шумели и шептались в этом невиданном лесу, и повсюду струились дивные ароматы. Наконец, они вошли в большую комнату, где архивариус остановился, и Ансельм имел время насладиться чудным зрелищем, которое являла простая красота этой залы. Из лазурно-голубых стен выходили золотисто-бронзовые стволы высоких пальм, которые сводили, как крышу, свои колоссальные блестящие изумрудные листья. Посредине комнаты на трех из темной бронзы вылитых египетских львах лежала порфировая доска, а на ней стоял простой золотой горшок, от которого Ансельм, лишь только его увидел, не мог уже отвести глаза. Казалось, что в тысячах мерцающих отражений зеркального золота играли знакомые образы. Иногда он видел самого себя около куста бузины. Серпентина извивалась туда и сюда и глядела на него прелестными глазами. Ансельм был вне себя от безумного восторга. «Серпентина! Серпентина!» — закричал он громко, когда архивариус Лингорс быстро обернулся и сказал: «Что вы говорите, любезный господин Ансельм? Мне кажется, вам угодно звать мою дочь, но она совсем в другой половине дома, в своей комнате, и теперь у нее урок музыки. Пойдемте дальше». Ансельм почти бессознательно последовал за архивариусом. Он уже больше ничего не видел и не слышал, пока архивариус не схватил его крепко за руку и не сказал: «Ну, теперь мы на месте». Сначала архивариус достал из запертого шкафа какую-то жидкую черную массу, распространяющую совершенно особенный запах. Несколько странно окрашенных, тонко отчиненных перьев и лист бумаги необыкновенной белизны и гладкости. Потом вынул из другого шкафа арабский манускрипт, а затем, как только Ансельм сел за работу, он оставил комнату. Студент уже не раз списывал арабские рукописи, поэтому первая задача казалась ему не особенно трудной. С каждым словом, удачно выходившим на пергаменте, возрастала его храбрость, а с нею и умение. Да и писалось новыми перьями великолепно. И таинственные вороново-черные чернила с удивительной легкостью текли на ослепительно-белый пергамент. После обеда работа пошла еще лучше. Ансельм даже сам не мог понять той быстроты и легкости, с которыми ему удавалось срисовывать кудреватые черты чуждых письмен. Но как будто бы из глубины его души какой-то голос шептал внятными словами: «Ах, разве мог бы ты это исполнить, если бы не носил ее в уме и сердце?
если бы ты не верил в нее, в ее любовь. И тихими, тихими, лепечущими хрустальными звуками веяло по комнате. Я к тебе близко, близко, близко. Я помогаю тебе. Будь мужествен, будь постоянен, милый Ансельм. Я тружусь с тобою, чтобы ты был моим. И он с восторгом вслушивался в эти слова, и все понятнее становились ему неведомые знаки, так что ему почти не нужно было смотреть в оригинал. Даже казалось, что эти знаки уже стоят в бледных очертаниях на пергаменте, и он должен только искусно покрывать их чернилами. Так продолжал он работать, обвиваемый милыми утешительными звуками, как сладким нежным дыханием, пока не пробило 6 часов, и архивариус не вошел в комнату. Со странной улыбкой подошел он к столу. Ансельм молча встал. Архивариус все еще смотрел на него, как будто с насмешкой, но только он взглянул на копию, как насмешливая улыбка исчезла. Глаза, до того сверкавшие огнем, теперь с невыразимой мягкостью смотрели на Ансельма. Он казался совсем другим. Вся фигура стала выше, величественнее. Просторный шлафрок ложился, как царская мантия, широкими складками около груди и плеч. И белые кудри, окаймлявшие высокое открытое чело, сжимались узкую золотую диадемою. «Юноша», — начал архивариус торжественно, — «Серпентина любит тебя. И чудесная судьба, которой роковые нити ткутся враждебными силами, совершится, когда она будет твоею, и когда ты, как необходимую придачу, получишь золотой горшок, составляющий ее собственность. Но только из борьбы возникнет твое счастье в высшей жизни. Враждебные начала нападут на тебя, и только внутренняя сила, с которой ты противостоишь этим нападениям и искушениям, может спасти тебя от позора и гибели. Будь ей верен и храни ее в душе своей, ее, которая тебя любит, и ты узришь великолепные чудеса золотого горшка и будешь счастлив навеки. Прощай. Архивариус Лингурст ждет тебя завтра в 12 часов в своем кабинете. И архивариус тихонько вывел студента Ансельма за дверь. Студент Ансельм уже много дней работал у архивариуса Лингурста. Списывание шло очень быстро, так как ему все более представлялось, что он наносит на пергамент давно известные черты и почти не должен глядеть в оригинал, чтобы воспроизводить все с величайшей точностью. Архивариус появлялся всегда лишь в то мгновение, когда Ансельм оканчивал последние строки какой-нибудь рукописи и давал ему другую, а затем тотчас же уходил, ничего не говоря, только помешавши в чернилах какую-то черную палочкой и обменявши старые перья на новые, тоньше отчиненные. Однажды, когда Ансельм ровно в полдень поднялся по лестнице, он нашел дверь, через которую обыкновенно входил, запертую, и архивариус Лингурст показался с другой стороны в своем странном шлафроке с блестящими цветами и громко закричал: «Сегодня вы пройдете здесь, любезный Ансельм!» Он зашагал по коридору и провел Ансельма через те же покои и залы, что и в первый раз. Наконец, они вошли в лазурную комнату. Парфир золотым горшком исчез, вместо него посредине комнаты стоял покрытый фиолетовым бархатом стол с известными Ансельму письменными принадлежностями, а перед столом такое же бархатное кресло.
«Любезный господин Ансельм», — сказал архивариус Лингерст, — «вы уже списали много рукописей, быстро и правильно, к моему великому удовольствию. Вы приобрели мое доверие, но теперь остается еще самое важное, а именно нужно списать или, скорее, срисовать кое-какие особенными знаками написанные сочинения, которые я сохраняю в этой комнате и которые могут быть списаны только на месте. Поэтому вы будете работать здесь». Но я должен рекомендовать вам величайшую осторожность и внимательность. Неверная черта или, чего, Боже, сохрани, чернильное пятно на оригинале повергнет вас в несчастье. Ансельм заметил, что из золотых стволов пальм высовывались маленькие изумрудно-зеленые листья. Архивариус взял один из них, и Ансельм увидел, что это был, собственно, пергаментный сверток, который архивариус развернул и разложил перед ним на столе. Ансельм немало подивился на странно сплетавшиеся знаки, и при виде множества точек, черточек, штрихов, закорючек, которые, казалось, изображали то цветы, то мхи, то животных, он почти лишился надежды срисовать все это в точности. Это погрузило его в глубокие размышления.
«Смелее, молодой человек!» — воскликнул архивариус. «Есть у тебя испытанная вера и истинная любовь, так серпентина тебе поможет!»
Его голос звучал, как звенящий металл, и когда Ансельм в испуге поднял глаза, архивариус Лингерс стоял перед ним в царском образе, каким он видел его при первом посещении библиотеки. Ансельм хотел в благоговении опуститься на колени, но тут архивариус Лингерст поднялся по стволу пальмы и исчез в изумрудных листьях. Студент Ансельм понял, что с ним говорил князь духов. Ансельм начал изучать чуждые знаки на пергаменте. Чудесная музыка сада звучала над ним и обвивала его приятными сладкими ароматами. Иногда будто шумели изумрудные листья пальм, и через комнату сверкали лучами милые хрустальные звуки колокольчиков, которые Ансельм впервые услышал под кустом бузины в тот роковой день Вознесения. Студент Ансельм, чудесно подкрепленный этим звоном и светом, все тверже и тверже останавливал свою мысль на заглавии пергамента. И скоро он внутренне почувствовал, что знаки не могут означать ничего другого, как следующие слова: «О браке саламандра с зеленою змеёю». Тут раздался сильный тройной звон хрустальных колокольчиков. «Ансельм, милый Ансельм!» — повеял из листьев. И, о чудо, по стволу пальмы спускалась, извиваясь, зеленая змейка. «Серпентина! Дорогая серпентина!» — воскликнул Ансельм в безумном восторге, ибо, всматриваясь пристальнее, он увидал, что к нему спускается прелестная, чудная девушка, с несказанную любовью устремив на него темно-голубые глаза, что вечно жили в душе его. Она села возле Ансельма на то же кресло, обняв его одной рукой и прижимая к себе так, что он ощущал ее дыхание, ощущал электрическую теплоту ее тела. «Милый Ансельм», — начала серпентина, — «теперь ты скоро будешь совсем моим. Ты добудешь меня своею верою, своею любовью, и я дам тебе золотой горшок, который нас обоих осчастливит навсегда». «Милая, дорогая серпентина», — сказал Ансельм, — «когда я буду владеть тобою, что мне до всего остального? Если только будешь моею, я готов хоть совсем пропасть среди всех этих чудес и диковин, которые меня окружают с тех пор, как я тебя увидел».
«Я знаю, — продолжала Серпентина, — что то непонятное и чудесное, чем мой отец иногда ради своего каприза поражает тебя, вызывает в тебе изумление и страх. Но теперь, я надеюсь, этого уже больше не будет. Ведь я пришла сюда за тем, чтобы рассказать тебе из глубины души и сердца все подробности, что тебе нужно знать, чтобы понимать моего отца, и чтобы тебе было ясно все, касающееся его и меня». Ансельм чувствовал себя так тесно обвитым и так всецело проникнутым дорогим существом, что он только вместе с нею мог дышать и двигаться, и как будто только ее пульс трепетал в его фибрах и нервах. Он вслушивался в каждое ее слово, которое отдавалось в глубине его души, и точно яркий луч зажигало в нем небесное блаженство. Он обнял рукою ее гибкое тело, но блестящая, переливчатая материя ее платья была так гладка, так скользка, что ему казалось, будто она может быстрым движением неудержимо ускользнуть от него, и он трепетал при этой мысли. «Ах, не покидай меня, дорогая Серпентина!» — невольно воскликнул он. «Только в тебе жизнь моя!» «Не покину тебя сегодня», — сказала она, — «пока не расскажу тебе всего того, что ты можешь понять в своей любви ко мне. Итак, знай, милый, что мой отец происходит из чудесного племени саламандров, и что я обязана своим существованием его любви к зеленой змее. В древние времена царил в волшебной стране Атлантиде могучий князь духов Фосфор, которому служили стихийные духи. Один из них, его любимый, Саламандр, это был мой отец, гуляя однажды по великолепному саду, который мать Фосфора украсила своими лучшими дарами, подслушал, как высокая лилия тихим голосом пела: «Крепко закрой глазки, пока мой возлюбленный восточный ветер тебя не разбудит». Он подошел. Тронутая его пламенным дыханием, лилия раскрыла листки, и он увидал ее дочь, зеленую змейку, дремавшую в чашечке цветка. Тогда саламандр был охвачен пламенной любовью к прекрасной змее и похитил ее у лилии. Долгим был рассказ Серпентины. А закончила она так: «Берегись старухи, милый Ансельм. Она твой враг. Ведь ты уже уничтожил много ее злых чар. Оставайся же верен мне. Скоро будешь ты у цели». «О, моя, моя Серпентина! — воскликнул студент Ансельм. — Как бы мог я тебя оставить? Как бы мог я не любить тебя вечно?» Тут поцелуй запылал на его устах. Он очнулся как бы от глубокого сна. Серпентина исчезла, пробила 6 часов, и ему стало тяжело, что он совсем ничего не списал. Он посмотрел на лист, озабоченный тем, что скажет архивариус, и... О чудо! Копия таинственного манускрипта была счастливо окончена. И пристальнее вглядываясь в знаки, он уверился, что списал рассказ Серпентины об ее отце. Тут вошел сам архивариус Лингорст. Он посмотрел на исписанный Ансельмом пергамент и, улыбаясь, сказал: «Так я и думал. Ну, вот ваш талер, господин Ансельм. Теперь мы можем еще пойти к линковым купальням. За мною». Архивариус быстро прошел по саду, где был такой шум, пени, свист и говор, что студент Ансельм совершенно был оглушен и благодарил небо, когда они очутились на улице.
Едва сделали они несколько шагов, как встретили регистратора Гейербранта, который к ним дружелюбно присоединился. Около городских ворот они набили трубки. Регистратор Гейербрант сожалел, что не взял с собой огнива. Но архивариус Лингерст с досадой воскликнул. «Какого там еще огнива? Вот вам огня, сколько угодно!» И он стал щелкать пальцами, из которых посыпались крупные искры, быстро зажегшие трубки. «Смотрите, какой химический фокус!» — сказал регистратор Гейербрант. Но студент Ансельм не без внутреннего содрогания подумал о саламандре.
Вы слушали вторую передачу по новелле сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Золотой горшок». Читал Александр Леньков. Продолжение завтра в это же время. Продолжение следует. Литературные чтения на Радио России. Новеллу-сказку Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Золотой горшок» читает Александр Леньков. Передача третья.
Регистратор Гейербрант действительно явился после обеда. И когда кофе был выпит и наступили сумерки, он, ухмыляясь и радостно потирая руки, заявил, что имеет с собой нечто такое, что, будучи смешанно прекрасными ручками Вероники, будет весьма приятно им всем в этот холодный октябрьский вечер. «Ну, так выкладывайте скорее ваше таинственное сокровище, досточтимый регистратор», — воскликнул конректор Паульман. Регистратор Гейербрант запустил руки в глубокий карман своего сюртука и выложил оттуда бутылку арака, несколько лимонов и сахару. Через полчаса на столе Паульмана уже дымился превосходный пунш. Вероника разливала напиток, и между друзьями шла добродушная, веселая беседа. Но как только спиртные пары поднялись в голову студента Ансельма, все странности и чудеса, пережитые им за последнее время, снова восстали перед ним. Он видел архивариуса Лингерста в его камчатом шлафроке, сверкавшем как фосфор. Он видел лазурную комнату, золотые пальмы. Он даже снова почувствовал, что все-таки должен верить в серпентину. Внутри его что-то волновалось, что-то бродило. Вероника подала ему стакан пунша, и, принимая его, он слегка коснулся ее руки. «Серпентина! Вероника!» — вздохнул он. Он погрузился в глубокие грезы, но регистратор Гейербрант воскликнул очень громко. «Чудной! Непонятный старик этот архивариус Лингерст. Ну, за его здоровье. Чокнемся, господин Ансельм». Тут студент Ансельм очнулся от своих грез и, чокаясь с регистратором Гейербрантом, сказал: «Это происходит от того, почтеннейший господин регистратор, что господин архивариус Лингерст есть, собственно, саламандр, опустошивший сад князя духов фосфора в сердцах за то, что от него улетела зеленая змея».
«Что? Что? Как?» — спросил конректор Паульман.
«Да», — продолжал студент Ансельм, «поэтому-то он должен теперь быть королевским архивариусом и проживать здесь, в Дрездене, со своими тремя дочерьми, которые, впрочем, суть не что иное, как три маленькие золотисто-зеленые змейки, что греются на солнце в кустах бузины, соблазнительно поют и прельщают молодых людей, как сирены». «Господин Ансельм! Господин Ансельм!»
— воскликнул конректор Паульма. «Что за чепуху такую, прости господи, вы тут болтаете?»
«Он прав», — вступился регистратор Гейрбранд. «Этот архивариус в самом деле проклятый саламандр. Он выщелкивает пальцами огонь и прожигает на сюртуках дыры.
Да-да, ты прав, братец Ансельм. И кто этому не верит, тот не враг».
И с этими словами регистратор ударил кулаком по столу так, что стаканы зазвенели.
«Да вы с ума сошли, милостивый государь! Вы сошли с ума!»
— закричал конректор вне себя от гнева. Тут студент Ансельм и регистратор Гейрбранд схватили пуншевую миску, стаканы и с радостными восклицаниями стали бросать их к потолку, так что осколки со звоном падали кругом.
Ну вот, отворилась дверь, все внезапно смолкло, и маленький человечек в сером плаще вошел в комнату. Лицо его имело в себе нечто удивительно важное, и в особенности выдавался его кривой нос, на котором сидели большие очки. При этом на нем был совершенно особенный парик, более похожий на шапку из перьев.
«Доброго вечера!» — заскрипел забавный человечек. «Здесь ведь могу я найти студиозуса господина Ансельма. Господин архивариус Линдгорст свидетельствует вам свое почтение. Он понапрасну ждал вас сегодня, но завтра он покорнейше просит не пропустить обычного часа».
И с этими словами он повернулся и вышел. И тут все поняли, что важный человечек был, собственно, серый попугай.
Когда на другой день, в полдень, проходил он по саду архивариуса Линдгорста, он не мог надивиться, как это ему прежде все здесь могло казаться чудесным и таинственным. Голубая комната также представилась ему совершенно иною, и он не мог понять, как этот резкий голубой цвет, эти неестественные золотые стволы пальм с их бесформенными блестящими листьями могли нравиться ему хоть на мгновение. Архивариус посмотрел на него совершенно особенную ироническую усмешку и спросил: «Ну, как же вам понравился вчера пунш, дорогой Ансельм?»
«Ах, вам, конечно, попугай», — отвечал было Ансельм, совершенно сконфуженный, но вдруг остановился, подумав, что ведь и попугай, вероятно, был только обманом чувств.
«Нет, я и сам был в компании», — возразил архивариус.
«Разве вы меня не видели?»
«Но от безумных штук, которые вы проделывали, я чуть было не пострадал, потому что я еще сидел в миске, когда регистратор Гейрбранд схватил ее, чтобы бросить к потолку, и я должен был поскорее ретироваться в трубку конректора. Ну, адью, господин Ансельм. Будьте прилежны».
«Как-то архивариус может плести такой вздор», — сказал сам себе студент Ансельм. И сел за стол, чтобы начать списывать рукопись, которую архивариус по обыкновению положил перед ним. Но он увидел на пергаментном свитке такое множество черточек, завитков и закорючек, сплетавшихся между собою и не позволявших глазу ни на чем остановиться, что почти совсем потерял надежду скопировать все это в точности. Тем не менее он хотел попытаться и окунул перо. Но чернила никак не желали идти. В нетерпении он потряс пером и... О небо! Большая капля чернил упала на развернутый оригинал. Свистя и шипя, вылетела голубая молния из пятна и с треском зазмеилась по комнате до самого потолка. Со стен поднялся густой туман. Листья зашумели, как бы сотрясаемые бурью. Из них вырвались сверкающие огненные василиски. Золотые стволы пальм превратились в исполинских змей, которые с резким металлическим звоном столкнулись своими отвратительными головами и обвили Ансельма. «Безумный, претерпи теперь наказание за то, что ты столь дерзновенно совершил!» Так воскликнул страшный голос венчанного саламандра, который появился над змеем, как ослепительный луч среди пламени. И вот их разверстые зевы испустили огненные водопады на Ансельма. И эти огненные потоки, как бы сгущаясь вокруг его тела, превращались в твердые ледяные массы. Тело Ансельма все теснее сжималось, коченело, и он лишился сознания. Когда он снова пришел в себя, он не мог двинуться и пошевелиться. Он словно окружен был каким-то сияющим блеском, о который он стукался при малейшем усилии поднять руку или сделать движение. Он сидел в плотно закупоренной хрустальной склянке на большом столе в библиотеке архивариуса Линдгорста. Очнулся Ансельм от своего глубокого обморока, когда утреннее солнце ярко и приветливо осветило комнату, и его мучения начались снова. Он не мог пошевелиться, а его мысли ударялись о стекло, оглушая его резкими неприятными звуками. И вместо внятных слов, которые прежде вещал его внутренний голос, он слышал только глухой гул безумия. Тогда он закричал в отчаянии: «О, серпентина! Серпентина! Спаси меня от этой адской муки!» И вот, как будто тихие вздохи повеяли кругом него и облегли склянку, словно зеленые прозрачные листы бузины. Гул прекратился, ослепительное дурманящее сияние исчезло, и он вздохнул свободнее. Не сам ли я виноват в своем бедствиях? Не согрешил ли я против тебя самой, чудная, возлюбленная серпентина? Не потерял ли я веру и с нею все, что могло доставить мне высшее счастье? Ах, теперь ты никогда не будешь моею. Потерян для меня золотой горшок, я никогда не увижу его чудес. Ах, только бы еще раз увидеть тебя, услышать бы твой чудный, сладостный голос, милая серпентина. Так стонал студент Ансельм, проникнутый глубокую, острую скорбью. И вот повеял и зашелестел по комнате голос серпентины: «Ансельм, верь, люби, надейся!» И каждый звук, как луч, проникал в темницу Ансельма. И стекло расступалось перед этими лучами, покоряясь их власти. И грудь заключенного могла двигаться и подниматься. Все более уменьшалась мучительность его состояния. И он ясно видел, что серпентина его еще любит. И что это только она делает выносимым его пребывание в стекле. Но внезапно с другой стороны послышалось какое-то глухое противное ворчание. Он скоро мог заметить, что оно происходило от старого кофейника со сломанной крышкой, который стоял напротив него на маленьком шкафчике. Но, вглядываясь пристальнее, он все более и более узнавал отвратительные черты старого сморщенного женского лица, и вскоре перед ним стояла яблочная торговка от «Черных ворот». Она оскалила на него зубы, засмеялась и воскликнула дребезжащим голосом: «Эй, эй, сынок, будешь еще упрямиться!»
Говорила я, попадешь ты под стекло.
Что ж, смейся, издевайся, проклятая ведьма, сказал студент Ансельм. Ты виновата во всем, но Саламандр задаст тебе.
Ого, возразила старуха, какой гордый. Но из-под стекла ты не выйдешь, если я не помогу тебе. Достать тебя сама я не могу, но моя кума-крыса, что живет здесь на чердаке, прямо над тобою, она подточит доску, на которой ты стоишь. Ты свалишься вниз, и я поймаю тебя в свой передник, чтобы ты не разбил себе носа и сберег свою гладкую рожицу. И понесу тебя поскорее к мамзель Веронике, на которой ты должен жениться, когда станешь надворным советником.
«Оставь меня, чертово детище!» — закричал студент Ансельм, полный гнева. «Только твои адские штуки побудили меня к преступлению, которое я должен теперь искупить. Но я терпеливо буду переносить все, потому что я могу существовать только здесь, где дорогая серпентина окружает меня любовью и утешением. Слушай, старуха, и оставь надежду. Не покорюсь я твоей силе. Я люблю и буду вечно любить одну только серпентину. Если зеленая змея не будет моею, я погибну от тоски и скорби. Прочь, прочь, гадкий урод!» Тут старуха захохотала так, что в комнате раздался звон и воскликнула.
«Ну так и сиди тут и пропадай, а мне пора за дело!»
Брызжа огнем, из чернильницы, стоявшей на письменном столе, выскочил черный кот и завыл в сторону старухи, которая громко закричала от радости и вместе с ним исчезла в дверь. Ансельм заметил, что она направилась в голубую комнату, и скоро он услыхал вдали шипенье и гуденье. Птицы в саду закричали, попугай затрещал. «Держи, держи, грабеж, грабеж!» В эту минуту старуха вернулась в комнату, держа в руках золотой горшок. И, отвратительно кривляясь и прыгая, дико закричала. «В добрый час! В добрый час, сынок! Убей зеленую змею! Скорей, сынок, скорей!» Ансельму показалось, что он слышит глубокий стон, слышит голос серпентины. Им овладели ужас и отчаяние. Он собрал все силы, напряг все свои нервы и мускулы и ударился о стекло. Резкий звон раздался по комнате, и архивариус показался в дверях в своем блестящем камчатом шлафроке.
«Эй! Эй, сволочь! Ведьмины штучки? Чертово наваждение! Прочь! Прочь!»
— так закричал он. Тут черные волосы старухи стали как щетина, ее красные глаза засверкали адским огнем, и, сжимая острые зубы своей широкой пасти, она зашипела и захохотала, и заблеяла в насмешку, и, крепко прижимая к себе золотой горшок, стала бросать оттуда полные горсти блестящей земли в архивариуса. Но едва только земля касалась его шлафрока, как превращалась в цветы, которые падали на пол. Тут засверкали и воспламенились лилии на шлафроке, и архивариус стал кидать эти трескучим огнем горящие лилии на ведьму, которая завыла от боли. «Ай, скорей сюда, сынок!» — закричала старуха. И черный кот, сделав прыжок, кинулся к двери на архивариуса. Но серый попугай вспорхнул ему навстречу и схватил его своим кривым клювом за шею, так что оттуда потекла красная огненная кровь, а голос серпентины воскликнул: «Спасен! Спасен!» Старуха в бешенстве и отчаянии, бросив за себя золотой горшок, прыгнула на архивариуса и хотела вцепиться в него своими длинными сухими пальцами. Но он быстро скинул свой шлафрок и бросил его в старуху. Тогда зашипели и затрещали, и забрызгали голубые огоньки. Густой чад поднялся там, где старуха упала под шлафроком. Ее вой, ее дикие пронзительные крики заглохли в отдалении. Распространившийся зловонный дым скоро рассеялся. Архивариус поднял шлафрок. Под ним лежала гадкая свекла. Архивариус схватил золотой горшок и громко закричал: «Серпентина! Серпентина!» И когда студент Ансельм, радуясь победе архивариуса над мерзкой старухой, которая готова была его погубить, взглянул на него, он увидал опять величественную, высокую фигуру князя духов, смотрящего на него с несказанной приятностью и достоинством. «Ансельм, — сказал князь духов, — не ты, но враждебное начало, стремившееся разрушительно проникнуть в твою душу и раздвоить тебя с самим собою, виновно в твоем неверии. Ты доказал свою верность. Будь свободен и счастлив». Молния прошла внутри Ансельма. Трезвучие хрустальных колокольчиков раздалось сильнее и громче. Его фибры и нервы содрогнулись, но все полнее гремел аккорд по комнате. Стекло, в которое был заключен Ансельм, треснуло, и он упал в объятия милой, прелестной Серпентины.
Новеллу-сказку Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Золотой горшок» читал Александр Леньков. Вы слушали передачу «Радио России». Продолжение следует.